Kendilerine bir sene sınava girdi. Neden? Bana namus belediye demişler. Mümkün mü? Da, o kontekstçi. Ana da harşo baskın edeceğine garnansi, sakin muda borçlu, sakin entuziasm, и хорошо, как мне отнести эту идею вот тем, которые я знаю. В общем, я сказал, что не от себя говорит. Говорит, что это Вивангель написано. Я хочу, что я хотел сказать. Я там сказал такую вещь. Это действительно эзотерическая истина, так и мир. Когда человек является русским, когда он не вредит российской душе, российскому народу, когда ты вредишь русскому человеку, ты не русский, ты ниже, чем национальное представление. Когда ты представляешь себя как представитель своей родины, своей нации, когда ты носишь культуру этой нации, если ты не знаешь Пушкина, Лермонтова, Чайковского, да, какой ты русский? Ну какой ты русский? Никакой культуры в тебе нет. Ты ниже национального сознания. А выше национального сознания это христианство, разумеется, это библейское сознание. Грузин, я говорю, какой ты грузин, когда ты ничего не знаешь из грузинской культуры? Ты не представитель грузинской души, потому что ты вообще ничего не знаешь, никакие ценности грузин не в тебе. И ты еще вредишь грузинскому народу. Какой ты грузин? Представитель своего народа, народа это тот, который знает свою культуру, впитал в себя и носит эту культуру. Это же ясно, дорогие мои. Это нам ясно, но очень многим не ясно. Поэтому люди делятся так. Ниже национальности – это отбросы человечества. Потом представители национальности, у которых носят культуру своего народа. Что-то же должен или Пушкина знать, или живопись русскую, или музыку ему. Когда ты ничего не знаешь, какая ты русская душа? И потом выше национальности – это религия. Потому что религия говорит о вечности. Да? А вечность не касается никакой национальной. Это вы без меня знаете. Да? Кто оставит мать, тот и мой ученик. А кто не может это оставить, тот не может быть моим учеником. Это элементарно для вас. Одно слово так. На этой встрече я провел основную идею, что существует реинкарнация. Я сказал, если ты не помнишь, если ты не знаешь, что существует реинкарнация, это не значит, что никто не знает. Да? Это ты должен не мог принять. Ты в этом вопросе бездарен. Да? Вот Бетховен в области музыки одаренный, гениальный, Моцарт и так далее. Да? А ты, когда у тебя нет слуха, ты значит в этом вопросе бездарный. В религиозном вопросе ты бездарный, когда не знаешь, что такое вечность и так далее. Это для вас азбука, так что я просто повторю. Просто было хорошо, чтобы вы услышали идею реинкарнации и так далее. Потом я сказал, если хотите, я конкретно приведу вам примеры. Кто был Гёте, там кто-то сказал, что вот Марс, я приезжал и сказал, Марс в прошлой жизни был бандитом. Как, какой ты пример приводишь Марс? А Петросян говорит, что Марс Энгельс, я думаю, что это мужчина. Да. Мне всегда трудно две лекции вмещать в одну, но как-то приходится что-то выборочно что-то сказать. Ну ладно. Дорогие мои, вот у нас есть такая история, эзотерическая история, не физическая, не для науки, а чисто эзотерическая история, что существовало особенное отношение эфирного тела к физическому телу, это первое, и отношение эфирного тела к душе человека. Было время, когда эфирное тело полностью владело душой человека, и душа не могла жить самостоятельно. Более того, через эфирное тело люди видели глазами, ушами, и все эти органы чувств, они были полностью пронизаны эфирными силами, и человек видел через эфирное. И когда человек видел через эфирные глаза, он видел за физическим солнцем душу солнца. Это была великая пора, гениальная пора, но бессознательная пора человечества и вообще истории человечества. Да? И вот когда душа перед рождением было полностью пронизано эфирным телом, настолько, что преобладало полностью, доминировало эфирное тело, эфирное восприятие Вселенной над душой. Душа вообще не жила самостоятельно, она была полностью никакой автономии, никакой самостоятельности души человека не было. Так продолжаться нельзя. Я признаю, что тогда человек не достиг свободы. Свободного мышления, свободного восприятия. Да? К первому столетию эфирное тело оставляет душу постепенно, и душа вырабатывает самостоятельное восприятие, самостоятельное ощущение, и постепенно приходит к автономии. То есть самостоятельную жизнь развивает душа. Это приблизительно первое столетие, когда душа уже чувствует что-то, от себя она что-то уже начинает воспринимать. А до этого было полное восприятие эфира. Это было время блаженства души. Это было блаженство, блаженное состояние человечества. Все воспринимали не только луч солнца, но воспринимали душу солнца, воспринимали духа солнца, воспринимали духовных существ непосредственно. Зато ни капли свободы, ни капли самостоятельности, ни капли нарушения. Все было на месте, никто, никого там, ну, остальное. Поэтому к первому столетию мне это безотносительно мистерия была. Это трудно. Потом подругу постепенно включимся в ее. Значит, эфирное тело оставляет душу. Эту историю я вам коротко рассказываю. Душу, и душа начинает самостоятельно жить, самостоятельно воспринимать. Но когда эфирное тело отступает, тогда душа чувствует, что пока она очень слабая, пока она не самостоятельная, она почти опустела. Исходя из собственных восприятий, я говорю, да? И душа пока была слабой, опустошенной, потому что эфирное тело заполняло его всеми этими другими восприятиями, это отходит, и душа осталась наедине с самим собой и наедине с миром. Теперь, когда душа смотрела вовне, со своими глазами, ушами и так далее, видит только чувственный мир. Настолько опустошенно было уже состояние души. Но зато душа вырабатывает самостоятельно света, легко пойдете и пойдет постепенно дальше. Я, разумеется, это всегда говорю, чтобы особенно почувствовать христологию и смысл христологии. Меня в данный момент никогда не интересовало что-либо другое. Мы все время говорим о том, чтобы как нужно понять, в чем заключается христология. Миссия Христа, миссия мистерии Голгофы, сущность Христа, сущность христианства, да? Ну, эзотерическая сущность. Так вот, когда эфирное тело отступает от души, душа чувствует себя уже свободной, но эфирное тело больше не поддерживает душу, когда душа смотрит вовне, как я сказал, и видит только физические предметы. За физическими предметами душа уже ничего не может видеть, ну, кроме этого физического проявления. Душа становится самостоятельной, но постепенно наращивает силу. И это от 4 века приблизительно до 15 столетия. К 15 столетию душа уже вооружилась, там узнала математику, философию, искусство и так далее, и душа становится богатой, сильной и самостоятельной. Но внутри души постепенно рождается нужда к Христу. Нужда во Христе. Почему, дорогие мои, мы должны очень свободно, то есть очень, ну, легко понять это. Потому что мы должны одну вещь очень хорошо знать. Душа внутри, недра души, или сказать ядро души, что оно проявляется? Любовь во Христе. В душе нет ничего, кроме любви ко Христу. Это Владимир Соловьев подчеркивает, я слова не буду повторять, но я хочу сказать, если взять душу самостоятельно, что из чего представляет собой душа? Вот душа, как она соткана, как она живет, чем она дышит, чем... Это есть любовь ко Христу. И когда эфирное тело присутствовало, эфирное тело поддерживало и питало эту душу любовью Христа. Свет, лучи, они принимали не только физические, химические процессы, но душа воспринимала вместе с тем душу Христа. Поэтому душа не нуждалась во Христе, потому что была полностью купалась, так сказать, в лучах душевных спасителей. А когда решительница отходит, и отошел уже достаточно далеко, так что душа стала самостоятельной, не поддерживает уже первым целом при восприятии внешнего мира, душа внутри начинает чувствовать, что жаждет спасителя. Это нужда во Христе, особенно сильно проявляется с 15-й столетия, когда душа очень отошла от поддержки эфирного тела. Вот поэтому мы должны эфирную историю знать, когда эфирное тело присутствовало очень сильно, доминировало, душа не нуждалась ни в чем, потому что душа упала в лучах Христа. А когда эфирное тело отходит, душе больше никто не подает духовно-душевных лучей Христа. Принимает только физическое, а это развивает материализм. Это развивает атеизм. То есть противоположные чувства, эти качества заходят в душе. Да? И с 15 столетия душа очень сильно жаждет, я говорю о глубине, о недрах душевной жизни, начинает жажда и нужда во Христе, начинает развиваться. Поэтому, как я сказал, после вас предпосылает для усиления своей жизни, предпосылает ренессанс, предпосылает философию, предпосылает классическую музыку, и теперь душа знает, что если не рождает, если не будет рождаться через 8-30 духовная наука, душа не сможет овладеть теми мыслями, которые даст ему возможность вновь приобрести импульс и качество спасителя в мыслях, чувствах и действиях. Поэтому душа нуждается в великих мыслях, в великих душевных ощущениях и, разумеется, в великих деяниях. Или деяниях, как это акцентирует. Мне все время подправляют неправильные акценты. А ты словом, вот эти великие мысли, великие чувства и великие деяния, а это уже к этому стремится душа и ищет этих великих мыслей, и поэтому предпосылается духовная наука. В духовной науке мы видим космические мысли, сочетание человека и космоса, микрокосмос, как сочетание с макрокосмосом. А ты словом, такова эволюция. И быстро мы пересмотрели эволюцию души, эволюцию эфирного присутствия, и сейчас у меня начинается совершенно другая эпоха. Эпоха, когда душа сама ищет правильных мыслей, великих душевных поливов и правильных деяний. Вот это, в этом душа чувствует, что вновь приобретет царство эфирного присутствия в душе. Поэтому, когда мы начинаем исходя из 20-го столетия принимать весть из духовной науки, душа здесь наращивает свою силу самостоятельно. Потому что душа сама ищет правильные мысли, сама ищет великих чувств и сама ищет, разумеется, великих деяний. Все это для нее является пищей для самостоятельного осуществления, наращивания и осознания принципа спасителя. Потому что внутри это и есть самая главная потребность. Да? Нужда в Христе рождается именно когда теряется равновесие между душой и эфирным телом, и постепенно душа наращивает, предпосылает для своей же пищи, предпосылает все эти великие деяния, которые мы встречаем. Поэтому так важно было осознать и воспринять весь ренессанс, философскую культуру и потом культуру классической музыки, потому что все это подготавливается для того, чтобы душа смогла уже оснастить себя великими мыслями. Потому что в великих мыслях душа находит именно самостоятельное средство воспринять мысли Спасителя и так далее. Да? Поэтому самое важное наступает именно сейчас. Поэтому мы должны эзотерически знать. Почему? Потому что душа была слабая, самостоятельности не было. Когда душа постепенно училась всему этому, прошло уже несколько столетий. А сейчас уже настало время. А вот такое время настало. Кто это нам скажет, кроме духовной науки? Никто не может сказать, потому что никто не знает эфирную историю, историю души. До первого столетия, после первого столетия, после четвертого, после пятнадцатого. Кто это знает? Никто ничего не знает, дорогие мои. Слепой ведет слепого. Вот так идет, ну, за этим еще другие эти умы. Это сейчас не касается. Дорогие мои, значит, сейчас наступает такая пора, поэтому мы говорим, что мы сейчас стоим на пороге великих свечений, когда душа уже должна посмотреть уже вовнутрь. Душа без эфирного тела смотрела вовне, изучала природу. От этого и наука развивается. Наука — это душевная жизнь в сторону внешнего мира, да? Теперь душа настолько уже усилила свои внутренние ресурсы, что может уже посмотреть внутрь себя. Достаточно долго смотрела вовне, изучала природу, Солнце, систему, галактики, дальше все вовне, вовне. И велико было это познание науки и души тем самым, разумеется, да? Сейчас такое время наступит. И поэтому является этим самым важным учением. И это эпоха, когда душа должна посмотреть вовнутрь. Кто смотрит вовнутрь? Да никто не смотрит вовнутрь, потому что они даже, не знаю, не прошли они классическую музыку, они не прошли. Они не прошли живопись, великую поэзию. Да? Было время, когда надо было человеку знать Пушкина почти наизусть, особенно все великие творения его, Лермонтова, Тютчева, Есенина и так далее. Все это должно вобрать душа, да? Чтобы утончить. Да? И так далее. Одно слово. Душа начинает смотреть вовнутрь, потому что она уже очень богата. Как мы сказали, да? Уже знает это. Те, которые не знают, это не касается нас, да? Доктор говорит, мы говорим о тех людях, которые идут вперед, которые хотят идти вперед. А те, которые ничего не хотят, для них не существует духовной науки, вообще не существует ни Михаила, ни Святого Духа, ни Спасителя. Они уже внизу находятся, да? То есть они не являются носителями всего дара великого дара в своем народе, да? Ну, о чем мы об этом говорим? Теперь душа начинает смотреть вам. Что она должна найти, дорогие мои, душа? Она прежде всего должна найти волю. Это уже серьезный момент. Это нелегкий процесс, да? Душа должна научиться смотреть вовнутрь, и вовнутрь должен найти волю. Душа должна найти волю. А когда душа найдет волю, за волей найдет и я существо. Так значит, задача после 20-го столетия, после мировления, мировоззрения Святого Духа, то есть духовной науки, душа должна овладеть чувством «я», овладеть и освоить это чувство «я», которое очень сложно, там уже только что начинается, да? Но уже может душа воспринять за волей сущность «я». И это самый важный момент, и это самый драгоценный момент, который наступает именно с 20-го, с 21-го столетия. И что душа должна найти? Душа должна найти за волей «я», который сияет лучами Христа. Это великая задача душа. Душа должна посмотреть вовнутрь, найти и овладеть своим «я» через волю и увидеть, что «я» сияет лучами душевного Христа, сияет Духом Христа. И тогда опять душа находит ту опору, которую находил в эфирном теле, теперь находит эфирного Христа. Потому что Христос стоит в эфирной стихии. В эфирном мире Христос стоит не просто так вот, стоит и вот. А что этим получается? Получается то, что душа постепенно начинает учиться тому, чтобы находить за «я» именно Христа, как раньше за Солнцем душа видела Христа. Такие космические соотношения. Это все должно восстановить душа опять. Значит, быть обыкновенным человеком, значит, ни к чему не прийти. Это невозможно. Потом я очень часто говорю, надо быть нам великими людьми, надо постепенно приближаться к великим переживаниям, иначе мы не сможем за Солнцем увидеть Христа. Как раньше было, до 4 века. Сейчас за «я» мы должны увидеть Христа. И «я» мы должны увидеть Христа. То есть полностью проникнутое наше «я» Христом, мы это должны увидеть. А как это? Обыкновенный человек это никак не сможет. Он должен развиваться, развиваться. Поэтому и культура существует. А без культуры человек душа, ну что душа? Неотесанная душа, извините, животная душа больше ничего. Ниже народного достояния, достоинства. Да? Поэтому наступает эпоха очень значительная. В мире с 20-го столетия значительную культуру вошли. То есть у нас другая задача. Не просто воспринять всю культуру. Это очень высокая задача. Найти в душе «я» существо, и тогда душа увидит, что это «я» полностью пронизано Христом, и найти Христа за «я», как за солнцем Христа находили раньше совершенно естественно древним атовистическим ясным видением. Вот такова наша задача. Значит, с 20-го столетия у нас есть две великие задачи. С 20-го столетия, 21-го столетия, скажем, да? Первая задача – воспринять в душе нужду во Христе. И это сам по себе великая задача. Если посадить, кто чувствует сейчас нужду во Христе? Чувствует нужду хачапури, нужду в шоколаде, мороженое и так далее. Я подчеркиваю, конкретная нужда, как мы голодаем и чувствуем нужду в пище, да, хлеб, материальный хлеб. Это задача, дорогие мои. Мы не просто люди, но мы великие люди. Мы не просто люди, но мы божественные существа. И как проявляется, когда божественное существо жаждет своего родителя, своего первоисточника. Норма, вот какова норма. С 21-го столетия, скажем, мы уже не звали, только с 21-го столетия, норма. Душа должна жаждать Христа. Нужду должен чувствовать. Это есть норма. К этому мы должны прийти непременно. Тогда мы уже на говнюгу с эпохой находимся. Мы находимся на пороге нашей эпохи, мы должны переступить и войти в эпоху чем? Нуждой во Христе. А ну вспомните, кто жаждет. То есть, кто чувствует эту жажду, то иди ко мне, и ты. А что мы должны пить, как не эфирную стихию, да, Христа? Потому что пить, это подразумевается вода, вода это эфирная стихия, это символ эфирной стихии, об этом потом мы прекрасно поговорим в другой раз. Удивительные слова будут доктора сказаны. Но сейчас я хочу сказать, что если мы не чувствуем нужду во Христе, пока мы не переступили порог нашего эпохи. Вот, такова трудная задача. А если посмотреть, кто это чувствует эту нужду, тогда у нас очень пока плачевное состояние. Да? Второе, а можно сказать, что это вернее первое условие, оснастить душу теми силами, которые дадут нам возможность осуществить вот эту первую нужду. То есть осуществить нужду во Христе. Значит, дорогие мои, если мы не изучаем духовную науку, мы не сможем почувствовать нужду во Христе. Это очень серьезно, дорогие мои. Потом я следовал 8 32, это ключ ко всему. Через 8 32 мы усиливаем душу, в душе рождается поиск истины, а истина есть Христос. Тогда мы постепенно ищем истину, усиливаем истину, а это приводит нас к тому, что мы начинаем чувствовать. Нужда во Христе можно по-другому сказать. Любовь к Спасителю. Видите, как великий Соловей нам говорит всегда вместе с нами вещественно, да? Душа, если вы любите, за это не душа должна быть. Ваша душа создана из любовью к Спасителю. Вот мы это должны осуществить, да, понимаете? Поэтому такова задача. Первая задача усилить познание истины, потом приблизить нас к тому, чтобы мы почувствовали нужду во Христе. Это вторая задача. Нужно во Христе. Вот тогда мы уже чувствуем, что мы вошли в нашу эпоху, в эпоху Михаила. И это всего требует от нас, не то, что требует, а ожидает от нас Михаил. Михаил, разумеется, ничего не требует, потому что требование это против свободы, да? Предполагает, что мы должны к этому прийти. Для этого существует духовная наука. И те, которые не смогут подать их духовной науке, у них ничего не получится никогда. Они идут в сторону Мефистофеля, они слепые и идут в яму, то есть в пропасть. Да? Но это, дорогие мои, сколько раз ты будешь сейчас идти, и пришел учитель, говорит, вот, ничего невозможно без духовного. Да? Я хочу очень хороший пример вам привести, такой наглядный. Вот если человек скажет, вот посмотрите, очень-очень простой пример, очень наглядный, очень яркий. Вот если человек скажет так, я хочу свет только не от Солнца. Я хочу свет от Марса, от Юпитера. Ничего не получит, да? Никакого освещения не получит. Правильно? Существует один источник света, один источник мудрости. Пришел утешитель, и доктор, спаситель говорит, без утешителя вы не сможете прийти ко мне. Я не хочу духовного, тогда ты ничего не хочешь. То есть, когда душа хочет действительно, да, приобщается с духовной наукой, что в духовной науке единственное лучшее спасителя, который приходит к нам. Без утешителя мы не сможем подойти ко Христу, как без солнца мы не получим никакого дневного освещения. Это же элементарно, вот так же элементарно. Без духовной науки никто ничего не сможет делать. Поэтому, когда мы знаем общую установку, это есть великая идея. Мудрость приводит нас к нужде, к спасителю. Вот установка. А теперь как осуществляется? Вот. Это уже очень трудно, разумеется. Мы подойдем к конкретным задачам. И оказывается, что нам надо пройти очень долгий, трудный путь, но великий путь и так далее, да? Хорошо. Теперь коснемся конкретно. Как осуществить все это? Говоря такими словами, это общие слова, да? Любите друг друга, да? Как я вас люблю, но как? Да? Найди истину, как найти нам истину, да? И сейчас я хочу вспомнить слова великого представителя отцов церкви, великого представителя, отцов церкви, да, которых называют, сейчас, в сущности, они их называют еретиками, потому что это действительно последовательные духовные науки, но все старицы. Что я хочу? Я хочу назвать Климента Александрийского, о котором доктор часто говорит. Кто такой Климент Александрийский? Ну, сейчас, разумеется, только несколько фраз не возьмем от него. Климент Александрийский говорит таким образом, вы посмотрите. Посмотрите, что он говорит на втором столетии, второе столетие, дорогие мои. Он только-только что отошел спаситель, только что отошли учителя, первые апостолы, и Климент Александрийский говорит, человек – это совокупность всех, всех звуков из космической музыки. Вот здесь человек. То есть, он уже тогда говорил, что человек есть микрокосмос. Человек из себя представляет, полностью представляет музыкальную гармонию. Космическая музыка и все звуки космической музыки, когда все это сочетается в гармонии, это и есть человек. Посмотрите, во втором столетии, что говорит Климент Александрийский. Сейчас это назвали бы ересью, да? Эти канонные информации. А что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы представляем собой полностью орган восприятия. И подходим, вспоминаем слова из 4 главы, то есть название 4 главы. Мир как восприятие. Я хочу выпуклить особенно, что слово восприятие решающее. Вот посмотрите, когда мы слушаем что-либо, да, мы ставим, а это воспринимаешь? Нет или да, да? Вот ты стоишь перед творением Ренессанса. Ты это воспринимаешь или нет? Звучит поэзия. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты древность, друг прелестный, и так далее, не хочу написать. Ты это воспринимаешь, что-то прекрасное. Нет? Значит, все сводится к тому, воспринимаешь и не воспринимаешь. Зачем я вспоминаю это? Мы должны сказать, что весь физический человек с его душой и духом это полностью космическая музыка. То есть человек полностью это есть органы восприятия. Это один монолитный орган восприятия. Обратите внимание, глаза это частный случай. Это дифференцированные уши, обоняние, вкус. Это все дифференцированное состояние одного целостного состояния. Орган чувств. Человек есть великий орган чувств. И это есть его состояние, повсеминутное состояние. И теперь, дорогие мои, давайте вспомним, кем является человек до Сатурна, до древнего Сатурна. Да, дорогая моя. До древнего Сатурна человек был весь представитель уши. То есть полностью жил в музыке, в космической музыке, в основном все вокруг себя, космическое, это был орган восприятия космической музыки. Целиком, но не дифференцированное. Потом происходит дифференциация. Глаза, уши, нос, обоняние и так далее, потом все меняются органы чувств. Но до этого был огромный организм, космический организм восприятия. Мы в состоянии полностью, наше состояние это восприятие, человеческое восприятие космической музыки. А это к чему говорю? К чему я сейчас говорю? К тому, что мы должны настолько утончить восприятие музыки, восприятие Чайковского пятой симфонии, четвертую, шестую, времена года, концерт, скрипичный концерт, фортепианный Шопена, четыре баллады и так далее, сейчас последний не хочу перечислять, но надо. Все это настолько мы должны воплотить в силу, утончить, еще слушать, когда это доходит до глубин души, душа начинает воспринимать все в музыкальном аспекте. Когда ты смотришь вовне, ты должен воспринять, что это все музыкальные фрагменты всего космического проявления в музыке. Видите, как мы должны утончить наши все музыкальные способности. В буквальном смысле, когда наши глаза смотрят, глаза должны воспринять все в музыкальном аспекте, не только уши. Чувство обоняния, вкуса и так далее, все это должно нам подсказывать, что все это есть воспринимающие органы всей космической музыки, Вселенной. Тогда мы постепенно восстанавливаем до древнего сатурнического состояния, когда мы все воспринимали как космическую музыку. Мы должны это все восстанавливать. И нам это удастся, если мы, разумеется, утончаем все не только в искусстве, но и в духовном. Духовная наука сам по себе утончает все эти наши музыкальные способности, способности живописи и так далее, и поэзии и так далее. Да? А теперь более конкретно, дорогие мои, еще более конкретно. У нас есть внутренние органы, так? Печень, селезенка и так далее, и так далее. Сердце и так далее, да? Эти внутренние органы не воспринимают пока, как наши органы внешних чувств. Но эволюция идет к тому, что наши внутренние органы, которые не функционируют как внешние воспринимающие органы, они постепенно должны приобрести эту способность. То есть наши внутренние органы должны уже начать функционировать так же, как наши глаза. Внутренние органы должны возвысить свою функцию до органов внешних чувств. У нас есть печень. Так? Печень постепенно должен стать органом восприятия. Когда это произойдет? Когда физические органы постепенно утончаются благодаря эфирному воздействию, и эфирное воздействие превращает органы внутренних, превращает во внешние органы чувств. Это следующая эволюция наших внутренних органов. То есть, обратите внимание, мы восстанавливаем, то есть мы говорим о эзотерическом христианстве сейчас. Наши чувственные органы, глаза, они видят вовне, воспринимают, они являются внешними органами. Такими же внешними органами должны стать наши легкие, печень и так далее, и так далее. Да? Когда это произойдет? Когда мы воспринимаем истину, когда мы приобретаем эфирные великие мысли, они работают над преобразованием наших внутренних органов во внешние чувственные органы. Когда это произойдет? Когда? Мне об этом не смысле сказали. Сейчас подойдем к финалу, так сказать. Дорогие мои, вы должны знать, и, наверное, о том, что вы это уже знаете, мы об этом говорили, эфирное тело вообще не терпит что-либо крепкого, углубленного, окаменевшего. Это неведомость. Дельфин и целый хочет себя расплавить все. Или же уничтожить физически, или же преобразовывать. И вот вам тот процесс преобразования, когда наши внутренние органы постепенно становятся прозрачными. Благодаря воздействию эфирной силы, которая полностью пронизана Христом, пронизана Святым Духом, они имеют силу преображения, и наши внутренние органы преобразовываются во внешние органы чувств. Потом уже в дальнейшем мы должны видеть через печень, через селезенку, через желудок, через легкие, а не физическими глазами. А куда уходят наши физические глаза, наши внешние органы? Это уже другой вопрос. Но пока мы это закончим. То есть я хочу сказать, что человек становится прозрачным. Благодаря чему? Благодаря усилению и познанию истины. Мы изучаем глубокую истину, пробуждаем чувство истины, изучая глубокую истину, мы постепенно приобретаем способность преобразования наших внутренних органов, и физические органы становятся прозрачными. Физическое как таковое упраздняется, потому что эфирное целое полностью разрушает все эфирное, физическое. И если нет преобразования через истину наших внутренних органов, вообще теряет физический цель полностью. Почему? Потому что к концу земного развития, вы знаете, есть такой цикл, не чувствует духа, где говорится, что человек распрощается со своим физическим телом. Это не так, что я сейчас снимаю пиджак и бросаю. Нет, происходит постепенное распаление, постепенное уничтожение. И если эфирное тело сильное, сильное в истине, тогда происходит преобразование наших внутренних физических органов, и эфирное тело никуда не уходит. Остается с нами, то есть преобразованный физический орган остается с нами на веки вечные. Мы приобретаем воскресшее физическое тело, которое прозрачно, которое вечно и бессмертно. Вот вам история воскресшего физического тела. Все физические органы преобразовываются, становятся прозрачными, вечными, бессмертными, благодаря истине, благодаря эфирному телу, который настолько овладевает физическим органом, что уничтожает полностью все то, что есть уплотнено, все уничтожается, а если это происходит благодаря истине, тогда преобразовывается, тогда не уничтожается, а преобразовывается. И те люди, которые принимают духовную науку, они работают над воскресшим телом, чтобы приобрести, не потерять физическое тело, а преобразовывать его как воскресшее тело. Вот это история. Потому люди, теряя эфирное тело, теряют физическое тело, теряют вкус, теряют радость. Цвета, мы их сказали в прошлый раз, человек не будет видеть, воспринимать, все будет серым. Почему? Эфирное тело отходит. Если это не произойдет в истине, если эфирное тело не приобретает мысли, истинные мысли, тогда все бледное, бледное, постепенно распрощается физическое тело, потому что оно растворяется. Эфирное тело, вы знаете, от доктора я скажу слова. Во-первых, все гениальные люди были малый рост. Почему? Потому что у них было очень крепкое эфирное тело, эфирное тело не выпускали физическое тело, чтобы разостановить. Когда вы видите большого громадного, ах так, знаете, 2,5 метра было. О чем говорят? Эфирное тело было слабое и не удерживает. Физическое тело разостановилось, эфирное тело должно укрепить его. И когда эфирное тело крепкое, физическое тело не дает возможности разрасти. Поэтому гениальные люди, у которых было очень сильно, у них было очень сильное эфирное тело, не распускали физическое тело. Знаете, что открывается? Великая тайна, действительно, великая тайна. Почему Христос не родился с самого начала? Если Он родился с самого начала, Его невозможно было бы видеть, потому что эфирное, космическое эфирное тело Христа уничтожило полностью физическое тело. А физическое тело ничего не осталось. Или же на 1 сантиметр было бы видно Его физическое тело, настолько это было огромное. Понимаете, что происходит? Потом Он вошел 30 лет. И потому эфирное тело, физическое тело всегда страдало и боли были всегда. Вы это знаете из 5 Евангелия, что физическое тело было всегда в состоянии страдания, уничтожения. Потому после смерти вдруг растворяется полностью физическое тело. И эфирное тело полностью растворяет физическое, оставляет воскресшее тело. Через истину. через эфирные космические мысли мы можем спасти наше бессмертное физическое тело, или, вернее, восстановить и сохранить навеки вечные. Потом я сказал, эфирное тело не терпит ничего уклоненного. Кости, костей не принимают, хочет расслабить, мускулы, нервную систему, все, голова, все. Хребет их все растворяет. Это сила эфирного тела. Чем сильнее эфирное тело, тем меньше физического проявления. А если космическое эфирное тело, от физического ничего не остается. Где мы это читали в Библии? Седьмая глава Евангелия от Иоанна. Когда он ученикам говорит, я не пойду сейчас, вы видите на праздник. А потом он пришел тайно. Что такое пришел тайно? То есть пришел через эфирное тело. И когда он захотел, стал явным. Уплотняет физическое тело, потому что он может это космическая магия. Космическая сила эфирного тела может уплотнить. Почему? Мы с другой стороны знаем, что уплотненное эфирное тело есть физическое тело. Растворенное физическое тело есть воскресшее физическое тело. Поэтому мы должны сказать так. Господь приходит в 7 главе на праздник, его не видно, там же написано, пришел явно, тайно, но не явно, да? А когда он захотел, чтобы его увидели, он уплотняет эфирное тело, и вдруг люди, и потом написано, вдруг увидим. Что значит вдруг увидим? Когда мы видим приближающий человек, или не говорим, что вот вдруг появился человек, мгновенно появляется Христос. То есть дает возможность увидеть физически уплотненное эфирное тело. А когда потом захотел, растворил физическое тело, его не стало видно. Его не смогли схватить. Поэтому эта мощь передается нам, дорогие мои. Дела, которые я творю, и он сотворит. Вспомним эти слова и присоединим к этому моменту. Мы овладеваем постепенно эфирным силами настолько, что сможем в любую минуту создать физическое тело и упразднить. Улетучивайте. Потому что эфирное тело может создать и уничтожить физическое тело. Такое будущее. Поэтому Господь говорит, дела мои, которые я творю. В этом разрезе можем и то же самое сотворить, когда обладеваем эфирными силами. Эфирная сила – это уже творение, дорогие мои. Творение до физического, а потом и упражнение всего этого физического. Но через сознательность. Через познание истины. Истина сделает нас свободным от физических органов, внешних чувств, внутренних органов. Все это становится прозрачным, пронизанным эфиром, эфирными силами, и мы сохраняем наше физическое тело как воскресшее, бессмертное, вечное физическое тело. Да, это история наших внутренних органов. Значит, наши внутренние органы станут внешними органами. А куда уходят внешние органы? Куда уходят глаза? Куда уходят уши, слух и так далее, да? Они выходят из физического тела и становятся самостоятельными существами. Глаза становятся космическими индивидуальностями, самостоятельными существами. Наши глаза будут обозревать весь космос. Как сейчас физические глаза могут смотреть все. Да? Это прототип того, что когда духовные глаза у нас откроются, благодаря тому, что они покинут свои впадины физической цели, они становятся самостоятельными космическими существами, объявляющими всю Вселенную. Но, чтобы не потеряться индивидуально, они захватывают наши воспоминания. У каждого человека свои воспоминания, то есть своя карма. Поэтому глаза уносят наши воспоминания, личные воспоминания, и тем самым соединяются с нами. Они видят весь космический мир, обозревают все, становятся духовными великими существами, самостоятельными существами. Но соединяются с нашими личными переживаниями, личными воспоминаниями. Тем самым мы сохраняем индивидуальный отпечаток, индивидуальность сохраняем. Поэтому все наши уши, глаза и все эти разрастаются во весь макрокосмос. Об этом говорит Климент Александрович. Человек – это совокупность всех звуков космической музыки. И это когда через сознание проходит, тогда мы это сознательно уже возвращаем через 832 косу. Такова великое будущее наше, дорогие мои. Наши глаза не только обозревают звездный мир, но выходят в макрокосмос. За звездным миром, что происходит, за галактиками, духовные глаза это могут. Физические глаза, они сами действуют универсально. Глаза все видят. Да? И это все перерастает в космический аспект. Поэтому, дорогие мои, человек это действительно многокосмическое существо в будущем. Человек это действительно Бог. А не просто человеческое существо. Это стадия, которую мы преодолеваем благодаря 8 принципам. Если мы не возьмем с собой 8 принципов, ни к чему не подойдем. Все разрушается, все теряется. Все растворяется. От души человека ничего не останется. Все. Потеряет. Человек может сохранить душу до воскресшего тела или же потеряет душу. Поэтому мы должны знать, что когда Господь говорит, познайте истину, истинно сделать вас свободным, надо перечислять, что такое свобода. Свобода от физического тела – это имманинация. Потом еще возвышается свобода – инспирация. Возвышается свобода – интуиция. И что такое интуиция, мы знаем, это есть состояние чистейшей любви. Когда мы мыслим в любви, это есть интуитивная инспирация. Это очень хорошее слово из духовной науки. Мы должны, когда мы мыслим просто, это физическая интуиция. Да? Когда физический мир отдает нам физические мысли. Но когда мы мыслим из любви, это есть интуитивная инспирация. Мы должны к этому прийти. Это происходит, когда мы все перечитали конкретно. Поэтому духовная наука всегда говорит о конкретике. Как, что, к чему мы должны прийти. Мы уже точно знаем и цель, и, разумеется, как мы это все будем осуществлять, добивать, и это все очень значительно. Когда мы говорим в общем, да любите друг друга, как я вас люблю, это заглавие, дорогие. Я всегда говорю, даже сейчас скажу нашим, что евангельские все слова, это все заглавие. Заглавие цикла духовной науки. Да любите друг друга, это заглавие. Когда мы это раскрываем столько и говорим конкретно, уже получается одна лекция, вторая, или 10 лет, или весь цикл, да? 6 лекций, 10 лекций, 12 лекций обычно, да? Поэтому евангельские слова нам ничего не говорят, кроме общих, прекраснейших слов, а осуществление идет через 8.32. Потому что, вот я вам скажу, познайте, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Вам замечательные слова. А так это осуществует. В одной жизни. Ну хорошо, 10 жизней дается 100. А так пройти эти 100 жизней, да? Конкретно нам нужно все. Не заглавие, которое дается нам в Евангелии, да? Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это заглавие. Блаженные нищие духом, ищущие подаяние Святого Духа, ибо они в себе находят Царство Небесное. Это обязательно заглавие. Конкретика идет через духовную науку. Поэтому называется наука о духе. Наука о душе человека. Наука о цене человека. Поэтому мы в последовательной духовной науке должны хорошо знать. Евангелие дает нам заглавие, идеи. А дифференциация всех этих слов, да? Как раскрыть эти заглавия, содержание, конкретное содержание, это уже духовная наука. Эта духовная наука была всегда. Потом я привел слова Климента Александрийского. А когда в средние века человек все потерял и смотрел только, как коза смотрит на свои ворота, да, ничего не видит, только внешний мир видит глазами, да, потому что дефиниция уже отстает, не поддерживает, да, тогда люди начали спорить. Как воздействует тело на душу, душа на тело, еще если нет какие-то другие. И знаете, что происходит? Да, надо хорошо знать. Когда последователи учителя философии отошли в духовных мирах, как здесь спорили между собой, так и спорили в духовных мирах, разумеется, в области Луны. Начали спорить там, Аристотель со своими учениками спорит с Лейбницем, Шеллингом, тогда все они спорят между собой, все доказывают, все отрицают, все отвергают. Потому что все можно доказать, все можно отвергать. Это может только физический разум. И этот физический разум поднимает духовный мир. Духовный мир тоже начинает спорить и ни к чему не приходит. Только когда они переходят на солнце, уже перестают спорить, что-либо опровергать, потому что входит в душу истины. Но насколько сознательно или бессознательно, это зависит, разумеется, от родственника церкви. Сколько мы взяли от родственника церкви на земле, насколько мы просветляем наше сознание и живем сознательно в солнечном регионе. Жить в солнечном регионе – это жить постоянно в Божестве. Но воспринимаешь или не воспринимаешь, все от этого зависит. Особенно я хочу подчеркнуть, что мы должны довести наше музыкальное восприятие именно до той тонкости, до того универсального восприятия, когда мы действительно соотносим это с космической музыкой. Когда мы смотрим на ветер, лес, да, и на молнию, и на гром, слушаем, воспринимаем, мы должны это воспринять музыкально, поэтически, как живопись великая. Настолько мы должны утончать все наши восприятия. Поэтому мир как восприятие – это самое лучшее слово, которое сказал доктор. Четвертая глава – это удивительный заглав. Вот вам заглавие. Мир как восприятие. Задача – слушать музыку 200 раз, 500 раз, 5, 6, 9 сессию. Очень много, чтобы душа вообще дышала музыкой, дорогие мои. А как мы должны дойти, дорасти до музыкального восприятия космоса? Невозможно. А когда вообще человек не это не знает? И вот позавчера я сидел в такси, шофер слушал какую-то ерунду. Я сказал, слушай, переключи, найди это Бетховен лунную сонату. Он нашел. Видишь, это успокаивает. Это гениально. Потом давай задание этому шоферу, что слышит. А другим о реинкарнации говорю. Переключил там у него интернет, там где находится, около руля. И нашел, и тут же нашел. Потом я сказал, послушай Травиату, увидите, Джузеппе Верди. Великолепное произведение. Одним словом, дорогие мои, у нас великая задача стать божественными по отношению восприятия. Мы должны божественно воспринять. Вопрос не просто воспринять, а божественно воспринять. Тогда мы из земного восприятия музыки переходим к космическому восприятию. Это и задача есть у меня духовной работы. Все духотворит. Значит, надо стать гениальными. У нас нет другого выхода, дорогие мои. Или станем гениальными и спасем нашу душу, или станем обивателями и идем как слепой ведет слепого пропуска. У нас нет другого выбора. Поэтому мы в духовной науке учимся, как стать великими людьми. Не в этой жизни, так в следующей жизни. Я говорю откровенно, прямо не раздавая индульгенции, те люди, которые пришли в духовной науке более-менее серьезно, у них следующая инкарнация очень высокая. И о чем мы сейчас говорим, это у них будет уже осуществлено. На разные степени, но осуществлено. Или будет Левитаном, или будет Микеланджело, но все равно будет на таком высоком уровне. А некоторые люди вообще уже падают еще вниз, еще вниз, они вредители человечества, вредители своего народа, вообще вредители становятся. Добро и зло. И зло растет, и добро растет. Нам лучше находиться в сторону добра. Потому что, дорогие мои, мне еще одну великую вещь надо сказать. Я, между прочим, каждый день это говорю. И это есть моральное солнце Вселенной всегда посылает своим усилиям. Всегда. И мы должны воспринять. Это величайшее слово «восприятие». Моральное солнце Вселенной всегда посылает моральные импульсы, всегда светит, сияет, а мы не воспринимаем. И второе великое слово – солнце справедливости. Я посоветую вам, я каждый день, когда говорю «солнце справедливости», я чувствую, что в душе что-то упорядочивается, потому что всегда эта вся колоссальная несправедливость, которая навалится, наваливается на нас каждый день, да, каждый день наваливается на нас, трудно восстановить равновесие.
и тогда мы говорим, солнце справедливости не чувствует, не должно чувствовать, останавливается. Колоссальное восприятие несправедливости, лжи, предательства и сюда останавливается, потому что существует солнце справедливости. Это великие, величайшие слова, которые доктор нам говорит. Одним словом, дорогие мои, мы должны знать, с одной стороны, величайшие идеи, действительно величайшие идеи, душа должна увидеть «я», за «я» сияет Христос. И Христом пронизанное «я» – и это задача с 20-го страницы. Да? К 6-й упоре мы должны подойти. 5 разумных дел вошли в Царство Христа. Царство мое не от мира сего. Мы должны там кое-что сказать еще значительно. Дорогие мои, все великие люди до 21 столетия, а с 21 столетия не будет никаких великих людей. Все. Все гениальные люди уже появились. Не все, разумеется, но сколько успехов. Все великие люди были высокомерными очень. Были очень гордыми. Потому что их гениальность была связана с земными. Великое, связанное с земным, это есть в нашей все эти шедевры Ренессанса. А в дальнейшем царство мое не от мира сего говорит о том, что все великие люди будут рождаться так, что они будут больше не присоединять к небесным истинам земной. Это будет чисто небесное, чисто гениальное, чисто от царства его рожденное, все гениальные проявления. Бетховен был очень гордым. Гёте был очень гордым. Микеланджело известно, что страшно гордым был. Эта гордость снимается, когда уже все рождается от его царства. Рожденные от его царства Божьего не будут носить вот эти недостатки. Галатон Тапидзе у нас был величайший поэт 20-го столетия. Знаете, что я, кажется, говорю отец. Он говорил, что когда я прилечу в Филис, пусть народ соберется, будут хлопать, когда я выйду на трече. Ты хотел признания и так далее, да? Это если именно тот недостаток гениальных людей, которые хотели, чтобы их признавали. А великие посвященные всегда старались не Платон. Никто не знал, что это был Платон. Сократ. Никто не знал, что это был Сократ, да? Овидий, Диабанглий родился. Никто не знал, что это Овидий. И так далее. Одним словом, у нас есть, с одной стороны, великий идеал, великие задачи, новые мировые цели, но, с другой стороны, мы знаем, как конкретно, дифференцированно, оказывается, мы должны развивать свои внутренние органы, преобразовывать, растворять и создать прозрачным их, чтобы они стали воспринимать. Мы давайте вспомним, дорогие мои, из «Тайного видения». Когда сердце освобождается от физического сердца, я говорю об эфирном сердце, да? Сердце становится как вся солнечная система. Вот маленькое сердце, да? Одну силу. Расширяется, объемит всю солнечную силу. Это сердце объемит солнечную силу. Печень распустит космос, занимает опять макрокосмический какой-то институт. Это все фрагмент. Это все, когда все внутренние органы уходят, освобождаются, становятся макрокосмосом. Суживается. Это как наши внутренние органы. А когда эфирное тело освобождает от физического рабства, они превращаются в органы восприятия всего макрокосмоса, потому что они и есть макрокосмос. Это есть величие тайной резины. Величие духовной науки. Потому в духовной науке мы слышим, что говорит Христос нам. Я с вами во все дни до скончания века. То есть, я хочу один момент очень хороший привести. Дорогие мои, доктор говорит, что древние посвященные общались не только с ангелами и иерархическими существами, но общались и с умершими, только что отошедшими, или давно отошедшими, или с теми, которые вот-вот приближаются к инкарнации. Да? То есть общение с духовными существами. Это будут люди или иерархические существа, но это общение должно было непременно состояться. Да? В этом их сила, я знаю, естественно, правильно? Так вот, постепенно это общение доходит до нуля. Люди перестали общаться с душами, умершими душами ангельскими, что мы сохранили? Мы сохранили еще во сне. Во сне мы общаемся с ангелами. Вообще, во сне мы общаемся со всеми нашими близкими, умершими. И это все у нас есть во сне происходит. Да? Значит, во сне мы сохраняем духовность. Духовное общение. Почему мы на земле не являемся целиком полностью материалистами? Потому что мы ночью общаемся с ангелами и с умершими. Это общение мы должны восстановить. Как это звучало у Платона? Платон приводит умершего Сократа и говорит устами Сократа, то есть устами умершего. Платон приводит свои диалоги и как? Говорит умерший, вот и вам форма общения с умершим. Он еще сохраняет древнюю традицию, когда все посвященные общались с умершими и говорили умершие, давали советы, как надо действовать, как надо провести весь день сегодня. Это умерший подсказывает, но мы не слышим. Почему? Не воспринимаем. Это слово восприятие. Как звучит? У нас в начале Евангелия звучит. Измените ваш способ восприятия. И потом постижение. Постижение мира мы уже можем. Да? Через 8.32 мы постигаем мысли. А вот изменить восприятие — это следующая задача. Что я, почему я это начал? Платон уже нам предлагает восстанавливать ту древнюю форму общения с умершими. И вот вам Сократ, и это есть общение, Сократ говорит со своими учениками. Это общение умершего со своими учениками. Разве не то же самое в этих дни? Когда ученики Христа на земле смотрели глаза Спасителя, они видели солнце существа, они видели сияние душевного существа. Они общались с Христом как с божественным существом, и они уже на земле смогли осуществить восприятие духовного существа, конкретно, например, преображение. Да? Когда ученики увидели Духа Солнца, Душу Солнца, и когда в нем они вновь смотрели в глаза Спасителя, они согревались лучами Солнца. Когда Господь говорил с ним, это было тепло Солнца, и они видели, что ходят вместе с Солнцем существо. Не солнечным существом, а солнцем существом. У нас есть одно грузинское слово, которое в одном слове звучит. «Взе чабуки». «Взе» — это солнце, а «чабуки» — это юноша. «Солнце юноша». Так есть у нас такое великое слово, действительно. И вот ученики уже на земле видели солнце существо. И потому они после воскресения продолжали общаться с солнцем существом. Общаться с солнечным. Но воскресший, но все равно умерший, правильно? На кресте умер Христос. И ученики продолжают общаться с умершим. Потому доктор говорит, нам надо восстановить общение с умершим. Но не только во сне, но и днем. Днем пока мы не можем что? Воспринимать. Когда наше музыкальное восприятие доводит до космического восприятия, до космического восприятия, что вот любое явление в природе, облака меняются, мы должны чувствовать эту модуляцию, космическая музыкальная модуляция, да? Солнце светит, звезды, это все в космосе, это все музыкальное, это наше музыкальное чутье должно восстановиться до уровня древнего Солнца. Это все, разумеется, связано именно с тем, что мы должны постепенно восстановить. Доктор говорил, на Земле никогда не будет правильной жизни, если не будет диктовка от умерших. Как мы должны провести день, месяц, год, как нам надо встречаться с праздниками христианства. Во всем должны присутствовать умершие, потому что оживотворение не только живых, но и умерших, которые более живы, чем мы на земле. Нам здесь мешает физическое тело, а умершим не мешает, потому они могут правильный совет дать. То, кто говорит, мы, разумеется, не дождемся того, что в парламенте будут говорить, как советовал умерший провести социальные программы. Да? Да, долго еще будем ждать. Но это есть тот идеал, который мы делаем. Но еще одно слово скажу вам. Тайна. Хотя это звучит не совсем тайно, но дорогие мои, материализм и атеизм нацелены на то, чтобы упразднить в человеке все магическое. Материализм боится, чтобы человек внутри себя нашел Бога. Потому что когда ты носишь Бога, ты не управляем от материалистических, да? Уже никто не управляет так, потому что у тебя Бог, ты можешь их всех уничтожить. Ты сам уже диктуешь, что и как. К чистой культуре мы подойдем к этому. И вся анархия сейчас, которая господствует, это временное состояние. Когда человек достигнет божественного, это не такая крепость, такая сила, что сама будет редактировать эта душа, что и как и как. Это будут неприступные крепости будут в душе человека. Это значит, дорогие мои, что люди так просто, мою радость даю вам. Что же это радость? Это неприступная цитадель души. Радость Господа стоит. И никто не может подойти. К этому мы придем. Потом, когда мы говорим прекрасное слово, мы должны стать богами. Что значит богам? Мы должны стать магическим существом. Дела, которые я творю, и ты сотворишь, небо и земля пройдут, но слава моя не пройдут. К этому мы идем, дорогие мои. Потому не переносит догматическая религия, я уже не говорю христианство, догматическая религия не переносит духовную науку. Духовная наука делает человека богами. Когда они мощь имеют, космическую мощь, душевную мощь и так далее, они могут воспринять и осуществлять дела, которые я творю, иди со мной. Это великий лейтмотив нашего развития, дорогие мои. Да, сейчас находится в начале. А к шестой культуре мы уже не будем в начале находиться. А мир, пять разумных дел поднимаются и в его царство. То есть становятся богами, становятся уже действительно деятелями. Терпение, надежда – это есть истинная вера. Климент Александрийский говорит, дорогие мои, великие слова, вера – это не должно быть пассивной. Вера должна быть диктовать к активности. От веры мы должны начинать. Но не о вере останавливаться, как догматика навязывает людям грубым. От веры мы должны начинать. Это есть великая вера, это есть имамрийское начало. Имамрий воспитывал в нас великую веру, а теперь духовная наука от веры идет к познанию. Это не так. Мы должны стать в следующей инкарнации уже полубогами. А потом полностью богами. То есть 14-12 мы уже сами можем осуществить. В каком масштабе это уже зависит, разумеется. Дорогие мои, конкретно представьте. Леонардо да Винчи приходит и вливается в духовную науку. На какую высоту поднимает духовную науку? И мощь человеческой души. Приходит Рафаэль, приходит Микеланджело, приходит Бетховен, Пьотер, все великие люди приходят, даже Шишкин приходит, Левитан приходит, а они все вливаются в духовную науку. Потому что только гениальный человек может найти дорогу в духовную науку. Только бездарная душа не может найти духовную науку. Я этой русской девушке сказал, ты бездарная душа, когда не понимаешь реинкарнацию. Ты великая душа, когда ты понимаешь реинкарнацию. Потому что реинкарнация, через реинкарнацию мы осуществляем все идеалы, написанные, записанные в Евангелии. Блаженные чистые сердцами вами Бога узрят в одной жизни. Невозможно, да? Итак, все идеалы. Будьте совершенны, как совершенны. Тела, которые я творю. Я тебя приду к нему. Вы будете во мне, я вас, и так далее, и так далее. Когда это? Поэтому, если душа принимает реинкарнацию, это уже великая душа. Мы пока не осознаем, но мы осознаем. Бездарная душа, глупая и обивательская, ниже середины душа, не знает, что такое реинкарнация. Слышит, но ничего не знает. Нет восприятия, а душа, гениальная душа, уже воспринимает, что реинкарнация спасает все. Спасает христианство, спасает человечество, спасает индивидуальную душу человека. Поэтому не я, но Христос во мне, означает, душа находит я, душа находит сперва волю, это трудная задача, потом за волей чувствует я существо божественное, и потом видит, что это я божественное существо, носитель Христа. Все сияние Христа сияет в я божественное. И тогда человек достигает действительно не я, но Христос во мне сознательно. Все, на сегодня я успел все. Два дорогая.
Голова все время эманировала у Господа, поэтому его не узнавали?
Да, разумеется. Потому что было преображение сил, ну, каждого мига. И трудно было. Сперва надо было дорасти. Вот Иван скорее узнавал. Да, как в сцене воскресенье там. А Петр позже узнал, потому что через Ивана узнал Петр. Да, и остальные ученики. Да. Каждое секундное преображение это может только высшее божественное существо могут. Скажи.
И тогда Иуда подошел, уже этой эманации не было.
Нет, это он не воспринимал. Все индивидуально. Он не воспринимал. Он не воспринимал космического. Он воспринимал, что это спаситель своего народа.
И все, да.
Он предает Христа. Он просто воспринимает, что он есть мессия евреев. И он хочет возвратить в лоно фарисеев, в лоно церкви. Он не предает, а передает Иисуса священникам, фарисеям и саддукеям. В этом его, не то что в этом его предательство, но мы должны знать, что он думал, что Иисус это мессия своего народа.
Да, это понятно. Да. А дети, когда воплотились перед Рождеством Христа, вместе с Христом воплотились, это ангельские души воплотились или человеческие и прожили до 2 лет?
Человеческие.
А мамочки чем были утешены?
Не были утешены. Там есть написано, что Рахим не утешается, там это сказано.
Все, поняла. Как?
Спасибо. Да. Мы должны знать одну непреходящую истину. На земле все совершается душами людей. Божественные существа руководили людьми, вкладывали все божественные способности и, вернее сказать, до 15-го столетия все вложили и отошли. Теперь идите сами. Поэтому нарушается, не нарушается, все это человек пожинает. Марина, что ты хотела?
Да, я читала вот здесь 119-я Библия доктора, называется «Макрокосм и микрокосм». И, да. там вот написано, что следующее, ну, что наше сердце, оно должно преобразоваться, и из него как раз должен, ну, орган новый возникнуть. И что наше сердце, которое есть, оно образовано духовными силами. А, например, наш мозг, он образован уже...
Добавим, Анна, познавательными.
Да.
Должны все освоить сознательно, познавательно, чтобы это было наше достояние. Да.
Да, ну и плюс еще к тому, что оно, он пишет, должно образоваться из сил, из региона прообразов. Ну а оно же должно пройти предварительные ступени, а космически уже этих потоков не будет, там эфирных, астральных. И поэтому то, что когда мы познаем духовную науку, мы микрокосмически в себе создаем эти потоки. То есть подготавливаем этот орган.
Так? Да, разумеется, через познание истины. Об этом мы в следующий раз поговорим уже глубоко эзотерически. Немного, то есть углубляя эти вопросы. Так что это все правильно, разумеется, но никогда нельзя упускать из виду, что все должно произойти сознательно, через познание истины, чтобы это было бы наше становление собственной индивидуальности. Тогда это причисляется нам. А если это дается нам, это не наше достояние. Мы все должны сами образовать, сами воспринять и сами создавать. Мы должны создать тело воскресшее. Нам никто в этом не помогает. И мы должны взять свой крест. Никто, это когда говорят эти догматы, что вот Христос взял крест. Да, правильно. Но он взял индивидуально, через свое сострадание он взял крест человечества. через сострадание, это преобразовывает через сострадание. Когда мы сможем так глубоко воспринять страдающее человечество, мы сможем это сострадание преобразовывать уже. А пока мы можем только воспринять страдания людей, и не можем это преобразовывать. А Господь, это высшее существо, может это преобразовывать. Так что это все впереди. Также, когда мы сострадаем, мы берем крест людей. Как нашу кару, так и... А когда Господь берет через сострадание, это взял крест, видите, он взял крест, смог взять и преобразовывать. Но это мы должны индивидуально пройти. Так что никто не снял с нас все наши ошибки. Что пасим, то и пожинаем. Но как пожинаем, это уже другой вопрос.
Да.
Некоторые воспринимают, некоторые могут отстранить какие-то боли благодаря познанию. Потому что Господь не наказывает никого. Вот солнце справедливости, в чем в этом суть? Справедливость сохраняет нашу карму. Сколько нарушили, столько и получаем. А на земле Арина хочет, чтобы мы больше получили. Вот здесь справедливость сохраняет равновесие нашей кармы. Вот, вот так Господь может снять какие-то страдания, потому что мы уже не нуждаемся в наказании, так сказать, грубо говоря. Потому в Евангелии от Луки говорится, да, кто больше любит, то там и больше прощается. То есть Господь не есть судья, который неумолимо наказывает. Господь есть справедливость. И это сохраняет справедливость. Это очень важная идея, дорогие мои. Когда я уже сознаю, когда я уже не хочу плохого, с меня снимается. Иначе что получается? Вот люди, например, 30 тысяч человек угробили. Там через фашизм, через КГБ, скорбь. Если все навалить на душу, это не выдержит. Снимается постепенно. Да, так что мы должны знать, что милосердие править людьми, справедливость. Справедливость и милосердие править человечеством. А не так, разбой мефистофельский. Да. Ну, пока, дорогие мои.